вы пристрастились к сахару и жирному. Если вы хотите освободиться от нездоровых привычек в питании, не пропустите сегодняшнюю передачу «Победоносный голос верующих». Присоединитесь к Энту Коблду, доктору Дону и Кайлу Колбертам, когда они будут делиться шагами для вашего прорыва.
Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Знаете, Бог так благ. Его благодать такая чудесная. Если бы я был Богом, я бы убил вас.
Да.
Давайте просто посмотрим правде в глаза. Именно поэтому ни вы, ни я не являемся Богом. Слава Богу. Но Он терпел нас и потом отдал Свою жизнь за нас, когда мы этого ни капли не заслужили. Слава Богу. Отец, мы воздаем Тебе хвалу и честь за Твою чудесную благодать. Мы настроены следовать Твоим путем, Твоим мыслям, Твоей жизни, потому что они приносят нам благодать, пользу и богатство, которые Ты уже дал нам во имя Иисуса. Аминь. Дон, я снова приветствую тебя на этой передаче.
Спасибо.
Кайл,
рад быть здесь.
Здорово видеть тебя здесь. Я хочу поговорить с тобой пару минут о том, как ты был воспитан. И как это отражается сейчас на твоей жизни, когда ты уже самостоятельный молодой человек, и у тебя есть своя семья, и ты воспитываешь ребенка, и у этого малыша есть преимущество, которого не было даже у тебя. Моя мама была натуропатом.
Слава Богу.
Но она закончила свою учебу и получила диплом только когда мне исполнилось 13 лет. Она пыталась научить нас правильно питаться, но люди обзывали ее всякими грязными словами.
Да.
Я думал, что она сошла с ума, потому что так говорила моя бабушка, понимаете?
У нее был ответ.
А я любил все эти пироги и пирожные. И когда ты пытаешься переучить ребенка в возрасте 12, 13, 14 лет...
Это разумно.
Это намного труднее.
Из-за развившейся привычки.
Особенно, если вы пытаетесь силой вдолбить ему это в голову. Это тоже не работает. Поэтому из поколения в поколение мы, наконец-то, чему-то учимся.
Аминь.
Много лет назад, когда я принимал это решение, на меня сильно повлияло одно откровение. У многих людей сложилось такое представление. Вот здесь вера, а здесь врачи. Или вера сама по себе, а врачи сами по себе. Вам лучше не ходить к врачам без веры. Когда вы что-то делаете, вам стоит делать все, веря Богу. Послушайте, что написано. «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех».
Аминь.
И я подумал, поищу-ка я другой перевод этого. Не может оно так быть. Я открыл расширенный перевод Библии, когда я его прочитал. Это был удар по мозгам. Там написано, «Все, что не происходит, не осуществляется, не рождено от веры, грех». То есть, фактически, я мог есть правильную еду с неправильным намерением. Если в этом нет Бога, сатана попытается каким-то образом сделать из этого грех.
Да.
Он так и делает. Поэтому, Дон, это наделяет меня силой принять это решение.
Интересно, что мы все знаем о плодах Духа, но мы не читаем следующее предложение. Это 5 глава послания Галатам, с 22 по 24 стихи. «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Итак, мы не под законом. Опять же, воздержание — это последний плод. Но в следующем стихе сказано, «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Они распяли ее. К сожалению, многие христиане приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Но каждый...
Но не хотят этого слышать.
Они не хотят этого слышать. Они не распяли страсти и желания этой греховной природы. Они испытывают сильную тягу к сахару, к белому хлебу, к макаронам, мороженому.
Вам придется с этим разобраться. По-другому никак.
Мы должны учить этому месту Писания, и мы должны применять здесь свою веру. Опять-таки, воздержание — это когда человек делает правильный выбор на постоянной основе.
Если вернуться к месту Писания, которое мы читали в послании к римлянам, 14:23, о том, что «если я не желаю разбираться с этим, я уже подготовил почву для греха». Даже если вы едите правильные продукты, я вам гарантирую, если вами управляет ваша плоть, она заведет вас в ту или иную крайность. Так и есть.
Аминь. Аминь. И вот что мы обнаружили. Так многие христиане думают, «Эй, я могу иметь дар воздержания». Это не дар. Вы не можете молиться о воздержании. Оно приходит в результате правильного выбора. Бог не даст вам воздержания, вы должны делать правильный выбор. Я говорю многим своим пациентам, первое, что они слышат от меня, когда приходят на консультацию, это «вам придется отказаться от сахара на 3 месяца». Они смотрят на меня и говорят, «я не могу этого сделать. У меня никогда не было такого, чтобы я 3 месяца обходился без сахара». Я им говорю, «послушайте, если вы хотите выздороветь, вам придется принести его в жертву. И вам придется ежедневно распинать свою плоть, каждый день. Как только вы распнете эту плоть, вы иногда сможете, если вы будете способны ее контролировать, вы сможете изредка позволить себе немножко сладкого. Время от времени, но только небольшое количество. И будьте внимательны, некоторым людям после того, как они откусят сладкое, придется снова принести его в жертву, потому что они просто не могут себя контролировать. И Господь будет говорить своим людям
об этом. Когда со мной это произошло, я сказал Господу, я был честен. Это то, как я это видел. Я сказал, Господь, я знаю, что Ты освободил меня от курения. Ты освободил меня от этого наркотика, никотина. Я знаю. Потому что после рождения свыше я выбрасывал сигарет больше, чем выкуривал. Я останавливал машины, возвращался назад, чтобы подобрать свои сигареты, которые выбросил, я искал их. И я думал, надеюсь, никто из церкви не увидит, что я здесь делаю. И тому подобное идиотство. Я боролся с курением. Но потом Господь, Слово Божье отделило меня и освободило от него. И вот спустя годы я сражаюсь с этой едой и пищевыми пристрастиями.
Аминь.
И я сказал, Господь, Ты освободил меня от никотина, Ты освободил меня от курения, Ты освободил меня от алкоголя. Но как Ты освободишь меня от еды? Мне же нужно есть. Я оказался в тупике. Я верил Богу и стоял на этом. И я думал, что принял правильное решение. Но когда я садился есть, начиналось все сначала. Я возвращался к старому, и так туда-сюда. Всю неделю я отделял себя для молитвы, чтобы получить мудрость Божию в этой ситуации, потому что я понимал, что недостаточно знаю. Я не знал, что я делал. Где мои книги доктора Колберта? Доктор Колберт тогда еще учился в школе. Тогда еще.
Аминь.
И ко мне пришло слово от Господа. Во второй половине недели, когда я отделил себя для молитвы, и Бог сказал, «Я не освободил тебя от дыхания. Я освободил тебя от вдыхания табачного дыма». И тут я понял.
Слава Богу.
Он сказал, «Я не освободил тебя от питья». Я освободил тебя от употребления именно алкоголя, этого вещества. Я не хочу, чтобы ты начинал думать, что тебе надо освобождаться от пищи.
Аминь.
Я хочу освободить тебя от сахара.
Аминь. Это первое и самое
важное.
Я
воскликнул «А».
Аминь.
И тогда я понял. Аминь. Он выделил этот опасный элемент и сосредоточил на нем мое внимание.
Да.
И это происходило шаг за шагом. Я был впечатлен, насколько это было сильно. Это было в 1973 году.
Да.
И с тех пор я стал свободен от
сахара.
Слава
Богу.
Но мне приходилось остерегаться ловушек, потому что сатана будет пытаться подловить вас на тех продуктах, о составе которых вы ничего не знаете. В конце концов, Бог сказал, «Знаешь что, ты лицемер». Я сказал, «Бог, здесь же совсем капля». Если ты сказал, что я лицемер, наверное, так и есть. Что ты имеешь в виду? Он сказал, ты уволишь человека за то, что он зальет в одну из твоих машин или твой самолет масло не той марки и не то его количество. ты его уволишь? Я ответил, совершенно верно. Если я сказал им этого не делать, но они все равно это сделали. Бог сказал, ты отправляешь себе в рот что-то, не имея ни малейшего представления о том, что это. Ты даже не утруждаешь себя прочитать, что написано на этикетке. И он заставил меня задуматься. Я открывал себя для проклятия. Если я ел, если я не слушался и не делал этого по вере. Итак, я начал читать. Я сказал, ты хочешь сказать, что
вам
я все
было
это
произвести?
Да, я не знал, что там было. Когда я начал узнавать и тренироваться, мне приходилось отказываться от вредных продуктов через хлебопреломление. Я не мог просто принять решение не есть их.
Знаете, мы должны в первую очередь определить, что нам необходимо принести в жертву. Я говорю пациентам. Вы
это
должны определить, в чем ваша проблема. В вашем случае, это был сахар, вредные жиры, которые находятся в жареной еде. Они, вероятно, одни из худших. Трансжиры, самые вредные жиры. Они вообще не должны поступать в наш организм, потому что, когда мы едим трансжиры или гидрогенизированные жиры, они содержатся в большинстве продуктов, подвергнутых технологической переработке, выпечке и тому подобных продуктах. Об этом более подробно изложено в разработанной мною программе, и я могу это сделать. Еще мы должны избегать продуктов с высоким гликемическим индексом. Высоким гликемическим индексом просто означает, что это продукты очень быстро превращаются в сахар. Они действуют как сахар, например, белый хлеб или белая мука.
Извини, что перебиваю тебя, но вторым продуктом у меня был белый хлеб. Бог расположил их в таком порядке. Вначале сахар, потом сразу за ним шел белый хлеб.
Он подобен сахару.
Я все еще разбирался с сахаром.
Да?
Тогда Бог указал мне прямо на белый хлеб и сказал, чтобы я положил кусочек белого хлеба на тарелку, совершил хлебопреломление, и, обратившись к этому кусочку белого хлеба, сказал, «Я никогда больше не буду в тебе нуждаться».
Слава Богу.
Я отодвинул этот кусок, и между собой и сахаром с белым хлебом поставил элементы хлебопреломления. Я мог снова притронуться к сахару и белому хлебу только через тело и кровь Иисуса.
Аминь. Позвольте мне объяснить, что вы делали.
Да, пожалуйста.
Потому что это имеет смысл. Именно так я в общих чертах изложил это в своей программе, по которой учу церковь. Что мы должны сделать? Это принести некоторые продукты питания в жертву. Я не отбираю хлеб из Иезекииля.
Мы
это
говорим
живой
не
хлеб.
Об этом хлебе.
Я говорю о белом хлебе, который тут же превращается в сахар.
Нам лучше не упоминать слово «хлеб», а говорить о технологически переработанной смеси, которая вообще не является хлебом.
Да. Смотрите, что происходит. Люди не понимают, что эти компании, производящие технологически переработанные продукты, многие из них принадлежат табачным компаниям. После коллективного иска, предъявленного табачным компаниям, они начали закупать технологически переработанные продукты, потому что они вызывают такое же пристрастие, как и сигареты. Почти такое же, и они наняли ведущих химиков.
На производство уходит меньше затрат.
Да, намного меньше. Они наняли ведущих химиков, ведущих психологов, ведущих маркетологов, чтобы создавать продукты, привлекательные для наших пяти органов чувств, которым у нас возникает пристрастие. Они делают эти чипсы такими неотразимыми, что, гарантирую вам, вы не сможете съесть только один кусочек. Вы не сможете. Ваши пять органов чувств не смогут устоять перед ними. И что получается?
Нет, без них вы не сможете.
Без них вы
не
сможете.
Вы не сможете устоять.
И плоть не сможет. И ваши силы не равны, потому что за ними стоят химики, психологи и маркетологи. Вы должны понять, что требуется 3 дня, чтобы победить свою плоть, потому что сила воли слабая, особенно в отношении этих продуктов. Они вызывают сильные пристрастия, поэтому требуется 3 дня. Когда процесс занимает длительное время, силы воли недостаточно, необходимо посвящение и завет. Для того, чтобы сформировалась привычка, требуется 3 недели. Но на формирование образа жизни уходит 3 месяца. И мы, фактически, не спровергаем старый образ мышления, сеем Слово Божье, противостоим продуктам, убивающим организм, и выбираем живые продукты. Я не отнимаю. Многие люди думают, он забирает у меня всю еду, которую я люблю, и всю хорошую еду. Мы переучиваем ваши рецепторы вкуса. Люди настолько привыкли к суперсладости, что забыли сладость фруктов. Через 3 недели люди начинают чувствовать сладость фрукта. Когда я ем фрукт, он для меня очень сладкий. Но люди привыкли к продуктам в 200-400 раз слаще сахара.
Когда я вышел из поста, Господь сказал мне, «Не ешь того, что будет слаще фрукта». И я сказал, «Господь, помоги мне с этим». Он сказал, «Помнишь, когда ты был маленьким, как тебе нравились апельсины?» Я ответил, «Да». Они мне действительно очень нравились. Он сказал, «После того, как ты съешь конфету, апельсин тебе покажется кислым». Я понял. Он сказал, никогда не ешь конфет, и тогда ты будешь получать удовольствие от апельсина. Таким был принцип.
Аминь.
Было еще многое другое, к чему нужно было приучать свой вкус, потому что когда я начинал есть другие продукты, они вообще не были вкусными.
Аминь. Но вы отметили очень важный принцип. Если люди не будут ему следовать, они обречены на провал. Это принцип посвящения и завета, который вы заключаете. Вы должны понять, что только около 2% диет эффективны в течение длительного срока. Только около 2%. Другими словами, когда вы пытаетесь сделать что-то только усилиями своей воли, в 98% успеха не будет. Но если вы посвятите себя и заключите завет с Господом,
и силой,
слова, тогда вы действительно будете успешны, потому что на вашей стороне Слово Божье, и вы способны себя простить. Если вы и уклонитесь от программы, вы простите себя и снова к ней вернетесь.
Кайл, скажи мне, ты вырос в семье, в которой уже практиковались эти принципы, еще до твоего рождения, и потом в период твоего воспитания. Для тебя это не было чем-то неожиданным, чем-то новым, ворвавшимся в твою жизнь. Когда тебе было 10-12 лет, как складывалась твоя жизнь, как ты рос и развивался в детстве? И как эти принципы повлияли на тебя?
Могу сказать, что люди подходили ко мне и постоянно задавали вопросы. «Кайл, твой отец какой он? А какие вы покупаете продукты? А что у вас в холодильнике?» Я им отвечал, «Сколько я себя помню, мы всегда говорили об этом за столом. Мы всегда говорили о пользе пищи. Отец всегда называл определенные масла, на которых он хотел, чтобы мама готовила, чтобы она никогда не жарила. Поэтому же с детства я наблюдал за отцом, как он на своем примере применял эти принципы».
И он объяснил их тебе, не так ли?
Постоянно. Безусловно.
Вместо того, чтобы говорить, «Сын, просто делай так».
И я видел, как это хорошо сказывалось на его организме. Он всегда был здоровым, всегда полон энергии. И все у меня спрашивали, «Откуда твой отца столько энергии? Он так молодо выглядит». Это был его образ жизни. Он всегда ел экологически чистые продукты. Он всегда ел фрукты и овощи. Он ел лосось. Он ел много живой пищи еще с детства. Он всегда уделял время занятию спортом, несмотря ни на что. Это один из самых занятых людей, которых вы встречали в своей жизни. И тем не менее, после работы он идет и занимается в течение часа в зале, по меньшей мере от 3 до 4 раз в неделю. Я как-то встретил одну вашу сотрудницу, и она сказала, «Кайл, я бы хотел поговорить с тобой о своем жире на талии. Знаешь, у меня немного времени. Я много работаю, потом иду домой, готовлю детям еду и так далее». Я ответил, «Знаете что? Вам необходимо выделить время для себя. Выделяйте хотя бы 1 час, 2 или 3 раза в день, когда вы...»
В неделю, простите.
«Когда вы можете позаниматься и тем самым позаботиться о своем теле, о своем храме. Потому что многие христиане заботятся о своем духовном храме, но они не заботятся о своем теле. Они не заботятся об этом храме». Я подумал, что это было действительно важно. Когда я рос, я наблюдал за своим отцом. Теперь я взрослый человек.
Теперь ты учишь других людей.
Он учит своих.
Я учу своих детей.
Его ребенок не ест вредную пищу, картошку фри. Он не ест эти пирожные, мороженое и тому подобное. Он учит его с раннего детства, потому что Иисус, как написано в книге пророка Исаии 7:15, учил отвергать худое, избирать доброе, питаться медом и молоком, то есть йогуртом. Если мы сможем научить наших детей избирать живую пищу, избегать сахара, избегать технологически переработанных продуктов, продуктов с высоким гликемическим индексом и вредных жиров, видите ли, вся картошка фри, все эти чикен-наггетсы, готовятся на ужасном масле, которое вызывает в организме воспаление. А воспаление лежит в основе стольких болезней. Когда мы с детства учим детей, у них не будет этих болезней. У нас нет этих болезней. Мы их не видим. Нам не надо давать детям все эти антибиотики и все эти лекарства. Когда ребенок рождается, кормите его грудным молоком. Когда вы кормите его грудным молоком, он получает молозиво, которая обогащает иммунную систему, заселяет желудочно-кишечный тракт новорожденного полезными бактериями. У них не возникает аллергии, воспаление уха. Давайте им также витамин D. Витамин D – один из важных. Он вырабатывается под воздействием солнечных лучей. Но вы можете давать новорожденным немного больше витамина D, чтобы у них не возникало инфекции уха.
Мама должна быть уверена, что она
во время
получает...
беременности мама должна принимать витамин D. Мама должна принимать рыбий жир, особенно обогащенный докосагеновой кислотой, которая помогает формироваться мозгу
ребенка.
Я
хотел бы кое о чем поговорить, я хочу сделать вступление, потому что нам необходимо специально поговорить об этом. Если Господь поведет, мы поговорим об этом завтра. Наш первый правнук родился 8 мая 2010 года.
Слава Богу.
Я знал, что это имеет место, но когда это коснулось нас лично, моего правнука и Джереми с Сарой, все эти прививки, которые хотели ему вколоть, а он такой маленький, понимаете? Маленький.
Да. Новорожденный, только родился.
И я начал, просто начал исследовать этот вопрос. И оказалось, что некоторые из них — это преступление. Я к ним более строг, чем ты.
Да.
Потому что тебе приходится сталкиваться с ними по работе, а мне нет. Зачем мне делать прививку от гепатита...
Б.
Какого там? Гепатита Б.
Она
новорожденному. Это безумие. Зачем? Прививка от болезни, передаваемой половым путем. Что? Ребенку? Вы меня извините.
Да.
Во мне поднимается желание бороться. Когда с этими прививками идут на моих детей, моих внуков или правнуков.
Да.
Весь этот список прививок, которые необходимо сделать. Как родители, мы должны подходить к этому намного серьезнее.
Аминь.
Мы должны знать, что полезно, а что нет. И не верить на слово человеку, который собирается сделать ребенку прививку, говоря, что полезно, а что нет. Вы лучше сами прочитайте про них, узнаете, что они делают в организме, соберите информацию, потому что вокруг нас постоянно случается что-то опасное.
Да.
Понимаете?
Что интересно, с момента рождения до 5 лет, 5 или 6 лет, ребенок получает около 38 прививок 15 разными вакцинами. 15 разными вакцинами. Послушайте, что происходит с 1985 года? С 1985 года было зарегистрировано около 2 случаев аутизма на 10 тысяч детей.
2 случая на 10 тысяч детей.
2 случая на 10 тысяч детей – это редко. По некоторым данным, до 4 или 5 случаев аутизма, около 4 или 5 случаев на 10 тысяч – это в 85 году. Спустя 25 лет, в 2010 году, один случай аутизма или расстройства данного спектра на 100 детей. Ко мне приходят очень многие пациенты со своими детьми и говорят, «Знаете, на следующий день или через неделю после прививки, особенно прививки против кори, краснухи, паротита, мой ребенок перестал разговаривать, он перестал устанавливать зрительный контакт. Ребенок перестал быть контактным, перестал разговаривать, он изменился и стал другим. Мой ребенок регрессировал и остановился на этом уровне». Получается, мы прививаем этих детей, делаем слишком много прививок. А в этих прививках содержатся консерванты, которые зачастую токсичны и могут проникать через гематоэнцефалический барьер. На сегодняшний день практически из всех прививок убрали тимерозал, который на 50% состоит из ртути. Не из всех прививок, но практически из всех. Но в прививках присутствуют соединения алюминия, которые могут повреждать мозг. Соединения с производными фенола. В них содержатся диплоидные клетки обезьян, которые токсичны. Они токсичны.
Наше время подошло к концу, послушайте. Мы должны поговорить об этом. Нам нужно разобраться.
Конечно.
Отец, мы благодарим Тебя за освобождение для наших семей и наших детей. Мы вернемся через минуту. Мы сегодня чуть раньше говорили о том, что для здоровья очень полезно прыгать. И дети рождаются с внутренним желанием прыгать. Именно поэтому их и называют маленькими попрыгунчиками.
Аминь.
И первое, что делают родители: «Ну-ка, перестань прыгать, слезай с кровати». Ребенок, прыгая на кровати, укрепляет свою иммунную систему. Он этого не знает, он просто...
Это одно из самых полезных упражнений для вашей иммунной
я
системы.
Я узнаю об этом сейчас, когда мне уже за 70.
Вы теперь прыгаете
я
на
кровати? Я теперь прыгаю. Но я, по крайней мере, не делаю это на кровати. У меня есть небольшой батут, на котором я могу прыгать. Но до конца этой недели нам нужно поговорить об этом, потому что это одна из наиболее сильных вещей, известных человеку. И Бог вложил в маленьких детей это желание прыгать. Суть в том, что вы можете начать развивать их в этом, потому что им это нравится. Они не говорят: «О, я должен этим заниматься, я должен прыгать».
Они часами будут прыгать на батуте. Это удивительно.
Это удивительно. Не пропустите эти передачи, которые вы также сможете найти на нашем сайте. И помните, что Иисус — Господь.
That's it.